Братья и сестры, прошу прощения и вам, и мне непривычно, с голосом у меня. Но тема была поручена заранее, и братья решили ничего не менять. Тема моей проповеди – это суды Божии со второго века и по сегодня. Хотел прочитать два стиха, которые записаны в книге Иова. В 37 главе прочитаю последние два стиха, 23 и 24. Книга Иова, 37 глава, 23 и 24 стих. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». Вот здесь Елеуй как бы восклицает и говорит такие возвышенные слова. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия». Вообще эта тема о судах Божьих, она в последнее время очень актуальна. Я думаю, что часто и у людей мира этого, и у нас даже, христиан, неправильно представление о Боге. Нам гораздо легче и приятнее говорить о любви Божьей, о Божьей милости, о Его благости. И это действительно так. Бог наш милостив, благ, долготерпелив, не спешит производить суд. Но Бог наш, Он и Бог, судья строгий, Тот, который строго взыскивает. Он и Бог святой. И вот это удивительным образом сочетается в нашем Боге. Это не просто как-то уживается, или Бог иногда справедлив, а иногда любви обилен и милостив. Нет. Эти качества, они создают удивительную гармонию у Бога. Одно другое не исключает. И как раз вот когда мы Бога рассматриваем в Его полноте, это создает удивительную славную картину. Я уже неоднократно сталкивался с людьми, которые имеют такое представление, что Бог, особенно в последнее время, что Он милостив, что Он любит, и Он не будет взыскивать. И люди очень легко относятся, когда им говорит, что будет праведный суд Божий. Они говорят, да Бог всех любит, как Он может погубить человека? И вот знаете, я думаю, поэтому и выбрана эта тема, чтобы и нам, даже тем, детям Божьим, которые знают Бога, чтобы нам все же иметь правильное представление о Боге. Конечно, в отношении к человеку и задача Священного Писания грешному человеку открыть любовь Божию. Поэтому это проходит красной нитью по всей Библии. И действительно, вот в отношениях с человеком Бог никогда не начинает судов своих. У Него есть определенный порядок. Вот некоторые места хотел напомнить. Иеремия в 9 главе 24 стихом говорит так. Вот это относится к Богу. «Творящий милость, суд и правду». Вот это здесь не просто сказано вот как-то, вот этот порядок, который здесь, о котором говорится, что у Бога вначале милость, а потом суд и правда. В книге Исход 34 главе 6 и 7 стих Он тоже говорит, когда Бог провозгласил Моисею имя Иеговы, и там тоже сказано, что Бог, Он человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и истинный, прощающий преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Вот смотрите, это действительно, что Бог вначале с человеком начинает разговаривать, и когда Он стучится в сердце человека, и когда Он хочет, чтобы человек обратил на Него внимание, с чего Бог начинает? Бог всегда начинает с милости. Он человека обставляет благами. И человек этими благами пользуется, многократно пользуется. И только когда человек пренебрегает милостью Божию, Богу приходится совершать суды свои, для того, чтобы обратить внимание человека. И даже суды его, это тоже часто как милость Божия. Мы как раз говорим, что великие суды милостивого Бога. Вот когда Бог совершает суды свои на земле, да, возможно, для одних это суд для наказания, для истребления, но для всего человечества, для остальных, для тех, кто рядом находится, это все же милость, это предупреждение Бога. Это Бог хочет о себе сказать, чтобы человек обратил на него внимание. Для чего Господь на протяжении истории человечества производил суды? Вот есть много мест, я не хочу о всех говорить, но для того, чтобы явить свое могущество и силу, для того, чтобы удостоверить человека, что будет праведный суд Божий. И мы на страницах Священного Писания находим много свидетельств, когда Бог производил суды свои, и это должно было служить уроком для всех будущих поколений. Но интересно, что даже библейские примеры судов Божьих, таких как истребление Содома и Гоморры, или Ноев потоп, или Вавилонская башня, они часто не впечатляют человека. Даже человек, зная об этих событиях, он очень легко к этому относится. Так мы устроены, что ну, мы забываем. Вот. И вроде бы что-то когда-то для нас было очень важно, оно как-то имело большое влияние на нас, проходит время, и мы к этому относимся совсем по-другому. Поэтому Богу приходилось на протяжении всей истории человечества иногда совершать суды свои для того, чтобы человек мог знать, для того, чтобы человек мог иметь правильное представление о Боге. Вот в Псалме 9, 17 стихом там сказаны такие слова: «Познан был Господь по суду». Вот суды – это тоже одно из средств познания Бога. Как я уже говорил, Бог открывается с различных сторон. И если человек познает Бога как Бога любящего, милосердного и идет к Богу, Бог готов проявлять милость. Когда человек противится, то Бог тоже дает знать о себе, и он открывается через суды свои. Но я хотел привести некоторые исторические как бы примеры судов Божьих на протяжении вот почти 2000 лет. Конечно, их очень много, очень много. И тема моя «Суды Божьи» со второго века и по сегодня. И я думаю, что не получится даже в каждом веке какой-то пример или какой-то анализ провести. Некоторые суды, вот, которые Бог производил на протяжении вот этого времени, я хотел привести. Бог производил суды свои над цивилизациями, над целыми цивилизациями. Бог проводил суды свои над отдельными народами и над отдельными людьми. Вообще, очень поучительная эта история многострадального еврейского народа. Мы уже об этом сегодня слышали. Вот этот момент, он был тоже очень важным, историческим, когда Иисус Христос стоял перед Пилатом, и тогда эти слова, которые брат уже упоминал, которые сказал народ, что кровь его на нас и на детях наших, они имели последствия на протяжении почти 2000 лет. Начало этого суда было в день Пятидесятницы, когда Бог заговорил с народом своим на незнакомом языке. Бог теперь повернулся к язычникам, чтобы создать себе новый народ, народ Божий, который будет состоять из евреев и язычников, из всех народов. И это было знамение для еврейского народа, об этом были пророчества, что Бог заговорил на незнакомом языке. И прошло короткое время, и стали исполняться те слова, которые Христос сказал в 24 главе Евангелия Матфея. Вот в 70-м году был разрушен храм полководцем Титом. Он подступил к Иерусалиму после продолжительной осады. Он взял этот город и разрушил его. Было уничтожено очень много евреев. Вот в то время города они были укреплены, и когда Тит подходил к Иерусалиму, то многие жители деревень и других городов, они бежали в Иерусалим. Иерусалим был переполнен. И там возникли еще междоусобные войны, там были различные партии, которые друг друга уничтожали. И это все ослабило силу этого народа, этого города. И после того, когда Тит взял его, то было произведено страшное побоище. Историки свидетельствуют, как Иерусалим стоит на горе, то кровь лилась, храмовой горы, кровь лилась прям рекой. Вот столько было там убитых. Храм был разрушен, хотя сам Тит вроде бы не собирался уничтожать храм. Это было одно из чудес света, но это было исполнение Слова Божьего. Храм был разрушен. После этого вот, большая часть евреев была переселена в другие места, но евреи все же поднимались. И были восстания, и последнее восстание, известное как бы в истории, это 132 года по 135, это восстание под предводительством Бар-Кохбы. Он был провозглашен мессией, вот, евреи поддерживали его, и он, значит, поднял восстание против римлян. Но это восстание было жестоко подавлено. Вот. И после этого евреям было запрещено жить в Палестине. Они имели право только один день, 9 мая,
по нынешнему календарю, они могли посетить вот этот город для того, чтобы там совершить плач о своем народе. А так они не имели права. Земля или израильское государство, она была переименована в Палестину, даже чтобы название не упоминалось больше. Ну и можно сказать, потом на протяжении 2000 лет этот народ терпел изгнание, лишение всяких прав и физическое уничтожение. Брат уже говорил, я тоже был в Германии на месте, где уничтожали евреев. Это действительно очень печальные места, не только для евреев, они очень впечатляют. И когда там смотришь, все, что было с этим народом, просто ужас овладевает человеком. Геноцид евреев во время Второй мировой войны уничтожил почти 6 миллионов человек. Это вот так по самым средним данным. Некоторые историки утверждают, что это число гораздо больше. Я читал одну историческую справку тоже. Это было на территории Украины. Когда немецкие войска подошли к Киеву и заняли его, в нем было очень много евреев. Порядка 150 тысяч. Но евреи знали, что Гитлер уничтожает евреев, поэтому по мере того, как фронт продвигался, евреи убегали. И все же не все успели эвакуироваться с Киева, и примерно 150 тысяч евреев там проживало. И когда пришла туда немецкая армия, то был послан специально один батальон, СС, для того, чтобы расправиться с евреями. Был издан указ для того, чтобы в определенный день все евреи с вещами. Говорилось, что не нужно брать много, нужно взять самое нужное, драгоценности, деньги и документы. И якобы они будут отправлены на Запад для того, чтобы там они могли жить и работать. И когда их собралось на площади очень большое количество, то была выстроена такая шеренга, и их вежливо приглашали, чтобы они проходили туда, в сторону вокзала. Евреи в большом количестве, и дети, и старики, и женщины, они продвигались в сторону вокзала. Но дорога вела мимо вокзала, эта колонна, они шли по такому коридору СС, и они все дальше за город, и там было такое известное место теперь, как Бабий Яр. Это глубокий ров такой. Уже заранее было все оцеплено, там были установлены пушки, пулеметы, и туда сгоняли, их вначале раздевали, и потом этот Бабий Яр сгоняли. За 2 дня этой операции было уничтожено 130 тысяч евреев. 30 тысяч евреев было уничтожено за 2 дня. Это было страшное побоище. Сегодня на этом месте стоит большой мемориал памяти этим погибшим. Пушки, которые расстреливали людей, эти пулеметы, они нагревались до красна. Это было ужасное дело. Люди, которые занимались этим, они тоже даже психически не выдерживали. И это страшный суд Божий. А евреи когда-то сами сказали, кровь этого праведника на нас и на детях наших. Это только один пример. Это только один пример. А таких примеров очень и очень много. И этот народ действительно очень много пережил. И только на протяжении последних 100 лет Господь поворачивает лицо свое к народу своему. У него есть будущее, восстановлено государство Израиль. А 2000 лет Бог очень строго говорил со своим народом. Братья и сестры, а если вспомнить, сколько милости этот народ испытал, сколько Бог звал, сколько Бог и жизнь Иисуса Христа, и служение Христа, это все был призыв Божий обратиться к Нему, но этот народ все отверг. Но Бог совершал свои суды не только среди народа израильского. Я хотел некоторые исторические справки, которые я просто выбрал, их очень много, в жизни различных народов. В 1202 году было землетрясение в Сирии. Эпицентр этого землетрясения, очень сильного, находился в Мертвом море. Оно было очень продолжительное. Землетрясение 2 видов бывает. Бывает толчок, снизу, а бывает, когда трясется земля. И особо разрушительно, когда вначале толчок, который ломает опоры, а потом все сравнивается с землей. И это землетрясение было очень, разрушительное, продолжительное и на огромной территории. Точное количество погибших даже неизвестно, потому что в то время подсчеты не проводились, но более миллиона человек погибло за один раз. В Португалии город Лиссабон в 1755 году в 9 часов утра от первых толчков подземных до цунами, которое вызвало потом вот это разрушение страшно, прошло 20 минут. То есть люди почувствовали вначале сильный толчок, Португалия находится на берегу Атлантики, и поэтому, когда вот происходит землетрясение, значит, на океанах, то там вот из-за того, что вода очень плохо сжимается, создается очень большая волна, которая имеет всю большую энергию. И когда она идет по океану, ее практически не видно, но когда она подходит к берегу, она вбирает в себя прибрежные воды и стеной становится. Бывали цунами, буду говорить, там до 36 метров, это 12-этажный дом. И вот здесь тоже было вызвано вот большая волна. И интересно, что это было в 9 часов утра. Люди, в основном католики тогда, они находились в церквах и праздновали День всех святых. И поэтому спасение практически было невозможно. Вот сразу погибло примерно 40-60 тысяч жителей. После этого еще пожары возникли, так как дома были деревянные, и очень большое количество людей погибло. Друзья, вот здесь тоже видно, что Бог суд свой совершил. Еще недавно пылали костры инквизиции на этой территории, на территории Испании, вообще всей Европы. Тысячи, сотни христиан были уничтожены. И теперь Бог судил этих убийц, которые проливали кровь святых своих. И вот были вот такие бедствия. Это одно только. В Европе в то время, вот после инквизиции, было их очень много. Ну, еще может быть извержение вулкана Кракатау. Кто изучает географию, тот знает, это известный тоже вулкан. Он извергался несколько раз. Но самое сильное извержение в 1883 году, 27 августа. Взрыв, который был, он выкинул 20 кубических километров камней, пепла. Значит, была очень большая струя пара. Вот. И практически он разорвал вот этот вулканический остров на части. Это было между островами Ява и Суматра. Ударные волны, они 7 раз обогнули землю. И была вызвана вот эта волна цунами высотой 36 метров. И погибло примерно 200 тысяч жителей. Это тоже вот так вот страшные суды Божьи, которые Бог совершал на земле. Мы не все можем объяснить, по какой причине это было. Когда это очевидно видно. Но, допустим, Бог производил суды свои на народы, которые погрязли в безнравственности. Я сам об этом слышал, это уже более свежий пример наших дней, когда вот в Индонезии тоже было сильное землетрясение на дне океана, больше 9 баллов, и оно вызвало большую волну, которая тоже очень далеко и сильно вот распространилась. Скорость этой волны была 800 километров в час. Волна, значит, пришла на прибрежные районы Таиланда, Индонезии. И мы знаем, что в Таиланде через полтора часа после землетрясения пришла эта волна. Она была, ну, где-то в эпицентре была где-то 30 метров, а уже на берег, когда вышло, примерно 14 метров. И по самым таким, ну, средним данным погибло 250 тысяч человек. Друзья, я сам слышал, я был в Германии, был в Китае после этого, и я слышал, что люди совершенно неверующие, они говорили: Бог праведен, Бог праведен. Это место, где был крайний разврат, где люди развратились, где узаконен был содомский грех и многое другое. И люди совершенно далекие от Бога, они говорили: праведен Бог в судах своих. Там настолько люди развратились, там настолько вот зло взяло верх, и люди неверующие утверждали, что Бог праведен, что так поступил. Бог унижал иногда человеческую гордость и превозношение. Примеры тому тоже много. Удивительно, вот в книге пророка Исаии во второй главе есть такое место. Я прочитаю несколько стихов. Вторая глава, прочитаю 11, 12 и 17 стих. «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». И 17 стих. «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». И вот в истории есть тоже много примеров, когда люди поднимались, когда государства поднимались, группы людей поднимались, поднимались высоко, возносили рог свой, поднимали его на Бога, и Бог унижал все гордое. Ну, один такой пример, тоже известный, один президент Бразилии, Танкредо Невис, он в своей предвыборной гонке сказал такие слова. Он сказал, что если наша партия наберет 500 тысяч голосов, то сам Бог не помешает мне стать президентом. Удивительно, что он заболел и скоропостижно скончался за 2 дня до вступления в должность президента. Вот смотрите, как Бог очень легко решает и унижает все гордое. Все гордое. Ну, известный очень пример – это корабль «Титаник». Мы тоже знаем об этом. Это была гордость британского флота. На момент ввода это было самое большое судно в мире. Вот. Оно было длиной 269 метров, шириной 28 и высотой 18 метров. Это гораздо больше, чем 8-подъездный 6-этажный дом. Больше еще по длине он. Вот толщина днища, он был сделан из металла, составляла 14 сантиметров в некоторых местах, ну а где-то тоньше. Он считался непотопляемым. Один из журналов вот, британских сказал, что это судно непотопляемое. Есть свидетельства, что тоже люди говорили, что сам Бог не может потопить это судно. И Бог очень тоже строго судил, оно потерпело кораблекрушение в первом же своем плавании. Вообще он был сделан очень продуманно, очень продуманно. Там было 16 водонепроницаемых отсеков, двойное дно было предусмотрено и много-многое другое. Ввиду этого даже шлюпок не хватало. Всего на 1/3 спасательных шлюпок было на этом корабле, так как он считался непотопляемым. И очень легко Бог уничтожил эту гордость человеческую. Очень легко. Он столкнулся с айсбергом и буквально через чуть больше, чем через 2 часа пошел ко дну. Погибло 1490 человек. Погибло вот в этом страшном, в этой страшной трагедии. Друзья, и можно было еще продолжать этот список. Вот. Но удивительно, что Бог и суды свои совершает, и среди народа своего. Это я тоже отметил. Вот в послании Петра сказано, что время начаться суду с Дома Божьего. И если с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Какой конец ожидает тогда людей нечестивых? Вот есть одно большое различие, что суды для тех, кто набрал меру беззакония, это суд для истребления. А суды для народа Божия, это суд для исправления, суд для вразумления. И, братья и сестры, можно заметить, что сегодня эти суды Бог тоже совершает в наших рядах. Я бы мог приводить и личные примеры в моей жизни, в жизни народа Божьего. И, к сожалению, можно сегодня заметить, что сегодня очень много несчастья. Я не берусь судить и оценивать все, но сегодня очень много трагедий случается, иногда просто непонятных. Что это? Но это определенно разговор Божий. Я помню, когда я жил в Алмате, и вот к 2005 году создалось очень трудное положение в церкви, в молодежи алматинской. Вот образовалась группа из детей верующих родителей. К сожалению, там были и не один сыновья пресвитеров, служителей. Вот, в том числе мой брат там тоже был. Вот с армии они пришли, и они так объединились. Некоторые были отлучены от церкви. Они объединились, и они, знаете, вели себя очень вызывающе, очень дерзко. Они создавали такой климат вот в молодежи, что зачем служение Богу? Нужно жить сейчас, нужно взять от жизни все, что можно. И Бог их тоже долго терпел. Сколько мы переживали, сколько молились, но Бог все же строго проговорил. Строго проговорил. В 2005 году вот мой брат и еще друг его в разнице в 3 месяца, в 23 года, они отошли в вечность. При разных обстоятельствах это были несчастные случаи, они отошли в вечность. Это был строгий разговор с Божий. Вот. И я помню, как тогда все же что-то немножко поменялось, но совершенно на короткое время. Вот и сегодня Бог совершает. Я тоже, друзья, был свидетелем той трагедии, которая совершилась, когда погиб Сергеев Петр. Я не берусь судить о его вечной участи. Мы не имеем права, потому что не знаем и не можем утверждать. Но вот сама эта трагедия, наследие, это был строгий разговор Божий, строгий разговор Божий. Я был на похоронах, когда вот где-то 15 его друзей, которые были в таком же положении, все знали, с детства были на собрании, но жизнь свою вели, ну, как бы, нечестиво вели, нечестивый образ жизни вели. И вот они были на этих похоронах, пели один гимн, вот, как бы вот вышли все, они не члены церкви, возраст примерно вот так, от 18 до 25 лет, и вот они пели, стоя перед вот этим молодым человеком, 20 лет оборвалась жизнь вот этого молодого человека, который все знал о Боге, который все знал о Боге. Вот. И знаете, друзья, что самое страшное, что самое страшное, вроде бы оно произвело какой-то такой резонанс, вроде бы вот они как-то сильно запереживали, но прошло короткое время, и одна мать спрашивает своего сына, говорит, называет его по имени, говорит, что прошло, он так посидел, подумал и говорит, прошло. Вот знаете, вот это страшно, когда человек не вразумляется судами Божьими. Вот сегодня можно это заметить, дорогие друзья, что сегодня вот эта круговерть жизни, вот эта скорость, вот эта информация, которая наполняет человека, она как будто делает человека бесчувственным. Иногда Бог очень строго разговаривает, и мы свидетели этого, и люди свидетели этого, но это как бы проходит и не оставляет как будто никаких следов. Никто из этих друзей не обратился к Богу. Ни один не пришел в церковь. Жизнь продолжает идти дальше, как и шла. И это самое страшное. А вот должно быть другое отношение к судам Божьим. Правильное отношение. Мы уже читали сегодня перед началом собрания, что когда суды Божьи совершаются, тогда живущие научаются правде. Вот это должно происходить. Живущие должны научаться правде. Нужно делать определенный вывод. Павел говорит к народу Божьему, говорит, что нельзя пренебрегать наказаниями Божьими, нельзя ожесточать свое сердце. Нужно покориться Богу, нужно смириться пред Богом, признать Его власть, Его могущество, исправить пути свои. Это было это правильное отношение к судам Божьим. Дорогие друзья, и мы сегодня живем во время, когда мы ожидаем, или как бы мы не ожидаем, но как мы знаем, что будет праведный суд Божий. Это время приближается. И сегодня мы живем во время благодати и милости Божьей. Когда человек, каждый человек может обратиться к Богу. Дорогой друг, который еще не решил своего вопроса спасения, сегодня ты пользуешься милостью Божьей. Сегодня есть возможность покаяться, обратиться к Богу. И как бы хотелось, чтобы каждый мог использовать это время. Сегодня суды Божьи, как я говорил, совершаются и в народе Божьем. Братья и сестры, Бог и нас готовит сегодня к этому славному моменту, к восхищению Церкви. И как бы хотелось, чтобы мы правильно относились к судам Божьим, чтобы мы, как вот здесь говорит Елиуй, «Да посему, да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем». Пусть Господь помог бы нам вот после этой информации, как бы, когда мы все же вот могли что-то узнать о судах Божьих, которые Бог совершал на протяжении человечества, чтобы нам преклониться пред Богом, чтобы в сердце нашем вот, мы могли благоговеть и трепетать перед Богом и благодарить Бога, что мы живем во время милости Господней. Мы сегодня не только суды Божии возвещаем, мы сегодня говорим, что сегодня время благодати, время милости. И сегодня можно воспользоваться милостью Божией и избежать гневного лица Божьего, избежать судов Божьих. Да благословит нас Бог в этом. Аминь.